Глава 10. Согнувшись в три погибели, Врид пробирался сквозь густой лес меди и стекла, стараясь не зацепиться своей серой рясой за металлические шипы и колючки, окружающие его огромной машины. Это древнее устройство, великий инструмент Ифлеленов, целиком заполняло собой куполообразное помещение внутреннего святилища Ордена, и его блеск отражался от полированного обсидиана. Направляясь к центру инструмента, Врид в то и дело проводил пальцами по змеящимся вокруг медным трубкам. Самые старые секции давно потускнели, лишь новейшие дополнения по краям устройства сияли ничем не замутненным металлом. Он бросил взгляд туда, где недавно была установлена очередная ячейка для размещения кровожитницы. Уже 13-я. Теперь их было уже на 9 больше, чем полгода назад. Врид заметил тень, склонившуюся над этим местом. Это был Феник, долговязый юнец, которому было поручено присматривать за кровожитницами. В новой ячейке сейчас лежала последняя из них, девочка лет 4-5. Вчера Врид сам разместил ее, не желая каких-то накладок. Дал ей снотворный эликсир, вскрыл грудную клетку, обнажив трепещущее сердце, и подсоединил к ячейке ее кровеносные сосуды. Розовые тонкие, как паутинка, легкие по-прежнему вздымались и опадали, накачиваемые мехами через трубку в горле. Но надолго ли ее хватит? Врид предполагал, что эта девчушка выгорит в течение следующих 4 дней. Ее жизнь будет принесена в жертву машине. В последнее время большинства из них хватало максимум на неделю. Голод великого инструмента стал буквально неутолимым, неуклонно усиливаясь с каждым оборотом луны. К счастью, в условиях высокой напряженности в обществе и надвигающейся войны заполнять эти 13 ячеек стало проще простого. Исчезновение отбившегося от рук озорника, попрошайки или беспризорника вызывало мало вопросов. Но даже этому может прийти конец, особенно если голод продолжит расти такими темпами. Терзаемый подобными мыслями, Врид отвернулся, зная, что у него нет иного выхода, кроме как продолжать в том же духе. Пробираясь дальше, он прислушивался к журчанию и пульсации жидкости, струящихся по хрустальным трубкам инструмента и переливающихся всеми оттенками янтаря и изумруда. Все это служило одной цели — подпитывать жизнью кровожитниц тайну, скрытую в самом сердце этого медно-хрустального леса. Наконец, впереди Врид услышал шепот своих собратьев и флеленов, людей, специально отобранных, чтобы помогать ему в этом великом начинании. Мало кто даже в самом Ордене знал, что сейчас совершалось здесь, и лишь самым доверенным было известно о чуде, случившемся в недрах цитадели исповедников 6 месяцев назад. С этого момента двери святилища были взяты под усиленную охрану, и лишь горстка исповедников знала, с какой целью это было сделано. Сразу поползли слухи, распространяясь все шире, все громче звучали жалобы, подпитываемые обидой и любопытством, и не без причин. До этого святилище, самое сакральное и почитаемое место Ордена, было открыто для всех ифлеленов. Именно в этом зале каждый член Ордена в свое время преклонял колено и приносил клятву владыке Дрейку, темному богу заповедных знаний, как и сам Врид. 64 года назад. В последнее время он все явственнее чувствовал свой возраст. Даже снадобья, употребляемые им для продления жизненных сил, больше не избавляли от старческих недугов. Врид дотронулся до широкой кожаной перевязи с железными заклепками и кармашками, перетягивающей его серую рясу наискосок, символа высшего прозрения. Вознаграждались таким символом ученые-мужи, преуспевшие как в алхимии, так и в оккультных науках. У большинства его собратьев в подобных кармашках хранились лишь всякие безобидные амулеты и сентиментальные реликвии, напоминающие о долгом пути к священному званию исповедника. Но только не у Врита. Кончики его пальцев читали символы, выжженные на коже. В каждом кармашке хранились заповедные талисманы и знаки черной алхимии. Исповедник носил с собой истолченный в порошок кости древних животных, которые больше не бродили под отцом сверху, однако их прах по-прежнему оставался пропитан смертельными болезнями. В других кармашках хранились флаконы с могущественными эликсирами, добытыми из неведомых обитателей ледяных пустынь далеко на западе. Были еще пузырьки с ядами, извлеченными у зверей, ютящихся в норах выжженной пустоши далеко на востоке. Но самыми ценными были свитки с древними текстами, чернила на которых выцвели настолько, что стали почти неразличимыми. Однако эти тексты напоминали о забытой алхимии древних, о черных знаниях, утерянных еще до того, как была записана история этого мира. По правде говоря, Вриту было мало дел до того, что творилось здесь и сейчас. Он воспринимал это лишь как средство достижения своих целей. Исповедник чувствовал, что этот их мир является лишь тенью другого, наполненного безграничным могуществом, и намеревался завладеть этим могуществом и сам. Никакие знания не были для него запретными. Чтобы добыть их, он был готов пойти на любую жестокость. Как раз по этой причине Врит в свое время и преклонил колено перед владыкой Дрейком, вступив в орден Ифлиленов и пройдя длинный путь от юного послушника до высшего магистра. Хотя 6 месяцев назад он фактически потерял это высокое звание, уступив связанные с ним полномочия другому. Даже появление здесь Врита этим вечером объяснялось приказом этого другого, нового божества, проснувшегося в святилище, существа, способного заставить содрогнуться и самого владыку Дрейка. Наконец, Врит добрался до сердца машины. Еще 6 в серых рясах трудились вокруг массивного железного стола, служащего ныне алтарем. Как и у всех исповедников, длинные волосы были у них заплетены в косички, обернутые вокруг шеи и завязанные под подбородком, а на лицах чернела татуировка, изображающая повязку на глазах, которая символизировала способность таких людей видеть то, что не могли узреть все остальные. Предводитель этих 6 исповедник Бкарин, заметив появление Врита, выпрямился и почтительно склонил голову.
«Хорошо, что ты, наконец, появился здесь. С тех пор, как прозвенел последний колокол, его гнев накалился еще пуще. Уже 2 кровожитницы сгорели в огне его ярости».
Врит бросил взгляд туда, где недавно заметил Феника. Неудивительно, что юноша столь усердно осматривал это последнее дополнение. Повернувшись обратно, он взмахом руки велел остальным отойти от железного алтаря.
«И что его так взбудоражило?»
«Я не знаю». Явно обескураженный, Бкарин схватился за связанные под подбородком седые косы, словно опасаясь, что они его задушат.
«Он просто пробудился к жизни, громогласно выкрикнул твое имя и потребовал твоего присутствия».
Недовольно скривившийся, Врит приблизился к алтарю и распростертый на нем бронзовой фигуре, остановив взгляд на сияющем лике этого таинственного существа. Это было лицо спящего мужчины с курчавой бородой. Тончайшие прядь волос развивались в воздухе, словно их шевелил невидимый ветер. Вокруг щек и лба бушевала аура энергии, подпитываемая светящимися резервуарами, окружавшими алтарь. Врит отметил, что глаза фигуры плотно закрыты бронзовыми ресницами.
«Он опять спит?»
«Когда сгорели сразу 2 кровожитницы, оставшихся 11 оказалось недостаточно, чтобы поддерживать его», — Бкарин махнул рукой.
«Я уже распорядился поместить в освободившиеся ячейки новых». «Очень хорошо», — произнес Врит, зная, что более молодому исповеднику нужны эти ободряющие слова.
Бкарин со вздохом облегчения отпустил свою косу.
«Это будет сделано в самое ближайшее время».
Врит кивнул, воспользовавшись этой заминкой, чтобы еще раз изучить дремлющую перед ним загадку. Бронзовая голова этой фигуры, а скорее бюст, была обнаружена еще 2000 назад глубоко под корнями какого-то древнего дерева и с тех пор перебывала в бесчисленном множестве рук. Бюст изучали, про него забывали, он не раз становился украшением залов императоров и королей, пока, наконец, не оказался в Византии. Со временем сведения, почерпнутые из древних фолиантов, позволили получить некоторое представление об истинной сущности этого бронзового чуда, о том, как его можно воскресить, если правильно подпитать жизненными силами. И тем не менее, флиленам потребовались столетия, чтобы пробудить талисман ото сна и получить от него хоть что-то. С тех пор, как голова ожила, она пыталась заговорить лишь 4, все ее изречения были совершенно загадочными, произнесенными шепотом и на никому непонятном языке. А потом, 1,5 года назад, воспоминание о случившемся тогда острой боли отозвалось в пустой правой глазнице Врита. Прикрывавшая ее кожаная повязка ничуть не притушила ужас того момента, когда бюст вдруг резко и неистово пробудился к жизни. Врит представил, как эти бронзовые глаза широко распахиваются, сияя лазурным огнем, словно 2 ярких солнца, пылающих адскими энергиями. Увиденное повалило тогда Врита на колени, равно как и требование, прозвучавшее в звенящем голосе, который разнесся по всему святилищу, подвигнув его к действию, возложив на него повинность, от которой он не мог отказаться. 2 этих судьбоносных слова навсегда изменили ход жизни Врита,
повеление, слетевшее с этих бронзовых уст. «Восстанови меня!» Врит обвел взглядом большой железный алтарь. То, что некогда было лишь бюстом, выросло и вытянулось в скелетоподобное очертание высокой фигуры. Руководствуясь тайными знаниями, которыми делился этот бронзовый бог, Врит и ему подобные постепенно создавали для него новое тело. Обретенная мудрость была столь же непостижимой, сколь и пугающей, хотя и, несомненно, захватывающей. И все же Врит сознавал, что он и его подручные были не более чем простыми кузнецами, выполнявшими грубую черную работу и добывавшими для нее сырье и материалы, порой настолько редкие, что их приобретение требовало просто-таки астрономических денежных сумм. Ведь большая часть роста осуществлялась без постороннего вмешательства самой бронзовой фигурой. При достаточном количестве жизненного топлива, получаемого из сотен быстро сгорающих кровожитниц, бронза плавилась сама по себе, обретая форму прямо у них на глазах, а пустая полость на месте грудной клетки заполнялась некой кристаллической структурой, пронизанной столь же быстро разрастающейся и разветвляющейся путаницей темных прожилок. Поначалу Врит пытался выведать тайну, стоящую за этими чудесами, но лазурные глаза лишь презрительно смотрели на него. Единственный все-таки полученный ответ звучал полной тарабарщиной и особо ничего не прояснял. Насколько Врит сумел понять, бронзовый бюст действовал подобно семенной коробочке, только заполненной не семенами, а некими двигателями, в 1000 раз более мощными, чем огромные инструменты флиленов, и в то же время такими малюсенькими, что многие миллионы их могли поместиться на острие иглы. При достаточной подпитке извне эти крошечные механизмы могли создавать порядок из хаоса, образовывать форму из ничего. Врит еще раз присмотрелся к распростертому на алтаре бронзовому богу. Нечто подобное представлялось совершенно невероятным, хотя наглядное доказательство этому лежало прямо перед ним. Пальцы невольно сжались в кулаки от раздражения. Узнать удалось много, но приобретенные знания лишь подчеркивали его невежество. Вриту казалось, будто он по-прежнему стоит перед высокой стеной, отделяющей его от потаенного мира за ней. Страстно желая узнать как можно больше, он изучал бронзовую фигуру, пока что лишь наполовину сформировавшуюся, пытаясь читать ее как книгу, написанную на каком-то утраченном языке. Раскинувшееся перед ним тело мало чем отличалось от тел кровожитниц, поддерживающих в нем жизнь. Грудная клетка у него была также вскрыта, обнажая сверкающие неведомыми кристаллами и пронизанная разветвляющимися металлическими прожилками нутро, по которому, искрясь и потрескивая, струились потоки энергии. Выступающие наружу начатки конечностей уже понемногу обретали форму. В основном они пока оставались скорее очертаниями, чем чем-то материальным, но одна рука выглядела почти законченной, вытянувшись от плеча узлами тугих мускулов, и заканчиваясь крупной ладонью с едва наметившимися пальцами, словно сырое тесто, не успевшее еще полностью подняться и принять нужную форму. Уже больше полугода Врит с трепетом наблюдал за происходящим, учитывая количество кровожитниц, сожженных этим всепожирающим пламенем. Трансформация должна была завершиться совсем скоро. Почесывая подбородок, он уставился на светящиеся резервуары, бурлящие жизненной силой, которая вливалась в быстро обретающую человеческие очертания фигуру сквозь путаницу хрустальных и медных трубок, все из которых служили для того, чтобы приковать этого бога к месту, постоянно держать его привязанным к алтарю, что давало Вриту некоторое ощущение контроля над происходящим. Но что будет потом? Эта мысль не давала ему покоя. Едва только получив этот приказ, Врит взялся за его выполнение с неистовым рвением, движимой жаждой утраченных знаний. Но в последнее время в равной степени неуклонно росла и тревога. Когда бюст впервые пробудился к жизни, Врит узнал две дополнительные детали. Первый было имя этого бога. Крест Элигор. Второй — причина столь внезапного его пробуждения. Ею стало имя, произнесенное на языке древних, Вик Дайр Ра. Так некогда именовали предсказанного пророчеством демона, царицу теней, зловещую силу, летящую на огненных крыльях и призванную уничтожить мир. Врит, как и многие его собратья и флилены, с некоторых пор начал подозревать, что это Вик Дайр Ра и вправду успел уже возродиться, приняв облик девушки с болот, обладающей такими удивительными способностями и силой, чтобы превратить в щепки военный летучий корабль в студенных пустошах. Подняв руку, Врит коснулся повязки, закрывающей пустую глазницу. Глаз он потерял как раз в тот момент, когда тот холиндийский корабль разлетался на куски, пусть и в сотнях лиг от него, и это увечье служило постоянным напоминанием об опасности, которую представляла собой эта девица.
Если бы я только не преследовал ее.
Вот уже почти год Врит упорно охотился за этой девушкой и ее союзниками, причем вовсе не из-за этого мрачного пророчества, а по той причине, что они повсюду таскали с собой другую бронзовую фигуру, которую Врит откопал в Гулдгульской шахте. Откопал лишь для того, чтобы ее у него сразу же украли, потеря, которая до сих пор болезненно жгла его. Он уставился на дремлющую бронзу перед собой. «Однако теперь у меня есть своя собственная». Хотя это сокровище вроде должно было удовлетворить его, растущая тревога заметно умеряла энтузиазм Врита. Его все чаще стали посещать подозрения, особенно касательно истинных намерений этой фигуры. Элигор выражал страстное стремление остановить Вик-Дайр Ра, утверждая, будто ее возрождение и пробудило его к жизни после тысячелетнего сна. Хотя Врит сильно подозревал, что многое из намерений Элигора оставалось невысказанным. Он боялся, что воскрешение этого бога может оказаться не менее опасным и угрожающим, чем возрождение Цариц Теней. Но что еще я могу сделать? Однажды, ступив на этот путь, Врит уже не осмеливался повернуть назад. Чтобы достичь даже нынешней точки этого пути, он пренебрег своим долгом перед королевством, чем поставил под угрозу свое положение при дворе. Врит потратил многие десятилетия, чтобы втереться в доверие сначала к одному королю, а затем к другому. Его влиятельное положение среди властей придержащих не раз сослужило ему добрую службу в его стремлении к тайным знаниям, однако после пробуждения Элигора он фактически сложил с себя придворные обязанности, передав их младшим членам ордена и вмешиваясь лишь в случае совсем уж крайней необходимости. В частности, когда речь зашла об отравлении королевы. Врит не мог доверить такое деликатное дело никому другому.
«Будем надеяться, что это завоюет мне некоторую благосклонность в глазах короля».
«Смотри!» —
выпалил Бкарин, привлекая внимание Врита, после чего указал куда-то за алтарь.
«Похоже, размещение новых кровожитниц наконец-то успешно закончено!»
Врит сразу заметил, что так взволновало Бкарина. Два из окружающих алтарь резервуаров, до сих пор почти темные, теперь светились ярче. Сияние их то усиливалось, то ослабевало, словно отражая биение сердец новых кровожитниц. Янтарное свечение неуклонно усиливалось, пока резервуары наполнялись жизненной силой. Врит опасливо попятился от алтаря. И успел сделать лишь один шаг, когда бронзовые веки внезапно широко распахнулись, выпустив наружу ослепительный лазурный свет. У Врита перехватило дыхание, когда лежащая на алтаре голова вдруг повернулась и устремила на него свой ужасающий взгляд. Никогда прежде бюст не мог отвести глаза в сторону, вечно нацелившись взглядом вверх. Бронзовые губы чуть приоткрылись, а затем скривились в усмешке.
«Врит!»
Остальные исповедники, собравшиеся вокруг алтаря, попадали на колени. Врит опустился лишь на одно, склонив голову.
«Крест Элигор, ты звал меня?»
«У меня не должна возникать нужда звать». Тон его стал еще резче.
«Собака лучше всего служит своему хозяину, если никогда не отходит от него».
Врита задело подобное сравнение, но он не поднял почтительно склоненной головы.
«Что-то случилось, мой повелитель?»
«Я чувствую другого Тавина». Врит все-таки поднял взгляд, наморщив лоб. Слово «Тавин» было ему знакомо. Он уже выяснил, что так эти бронзовые создания назывались в древности.
«Другого? Ты хочешь сказать другую, ту, что украли в Гулдгуле?»
Буквально на днях до Вышнего Оплота дошли слухи, что Никс и ее спутники были замечены в Восточном Венце. Подтверждает ли заявление Элигора, что бронзовая женщина по-прежнему путешествует с ними?
«Нет!»
— прогремел Элигор.
«Кто-то ближе. Он пытается спрятаться, но по мере того, как моя сила растет, я улавливаю проблески его эманаций. Шепотки, тени. Он приближается даже сейчас, то появляясь, то пропадая из виду».
Потрясенный Врит встал.
«Что ж грядет? Союзник это или враг?»
Последовала долгая пауза. Огонь в лазурных глазах погас. Следующие слова прозвучали еле слышным шепотом.
«Я не знаю».
Врит прищурился, принимая во внимание этот новый аспект и уже прикидывая, как обернуть это в свою пользу. Элигор, судя по всему, был занят тем же самым.
«И все же не столь важно, союзник это или враг. Этот Тавин и сделает то, чего я больше всего желаю. То, что самому мне сейчас не под силу».
«Что именно?»
Бронзовая рука впервые оторвалась от железного алтаря и согнулась в локте. Зачаточные подобия пальцев сжались в кулак. От следующих слов у Врита похолодело в жилах, как будто этот наполовину сформировавшийся бог мог прочесть его самые сокровенные мысли.
«Он, наконец, порвет цепи, что опутывают меня».